Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи. У нас в гостях Ольга Жоголева, врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, автор блога «Аллергодок» и автор двух книг «Аллергии и как с ней жить. Руководство для всей семьи» и «Пищевая аллергия. Как с ней справиться». Ольга, добрый день.
Здравствуйте, Андрей. Очень рада, что вы меня пригласили. Спасибо вам большое.
А мы очень рады, что вы к нам пришли снова. Конечно, совершенно понятно, что с человеком с вышеописанными достижениями мы можем говорить об аллергии в основном. Вот,
и, удивительным образом.
Да. И сегодня я хотел бы... В прошлой передаче у нас была такая широкими мазками. Мы поговорили, в принципе, об аллергии, о том, что такое антигистаминные препараты, ну, о каких-то самых-самых базовых вещах. Сегодня мы чуть-чуть возьмем более узкую тему. Я бы хотел сконцентрироваться на таком понятии, как полинос. Ну и первый вопрос к нашей гости. Что же такое полинос и какие факторы вызывают его развитие?
Знаете, на удивление, полинос, несмотря на то, что это слово на слуху, все же несколько архаичный термин, потому что действительно врачу непонятно, когда приходит к нему пациент и говорит, у меня полинос, что за этим скрывается, потому что в целом полинос – это все аллергические реакции, вызванные пыльцой. Они могут у разных людей проявляться совершенно по-разному. Классические проявления полиноза – это проявление со стороны дыхательной системы. Это может быть аллергический ринит, может быть бронхиальная астма. Это может быть вовлечение глаз, аллергический конъюнктивит.
То есть глаза, я буду переводить, да. То есть глаза могут чесаться.
Глаза,
да?
Могут краснеть и чесаться. Я сейчас расскажу, как это выглядит. Да, конъюнктивит – это покраснение, зуд, глаз, слезотечение. Иногда бывает отек слизистый глаз, как будто глаз немножко наружу вылезает. Очень неприятная, несимпатичная картинка. И в тяжелых случаях могут вовлекаться не только конъюнктивы глаза, не только слизистые оболочки век, но и сами веки, и склеры. И, в общем, бывает совсем такая суровая история с глазами. Иногда только глаза поражаются при аллергии на пыльцу. Но чаще всего вовлекается нос вместе с глазами. И у кого-то доминируют глазные симптомы, у кого-то стороны носа. Стороны носа – это чихание, зуд носа, насморк, заложенность. Классический вариант – это два и более симптомов из этих четырех, которые длятся не меньше часа в день. Мы скажем, вот тогда у человека что-то очень похоже на аллергический ринит.
То есть это как бы диагностический критерий?
Диагностический критерий, да. Да. Вот. Но это среднестатистический диагностический критерий. Все бывает иногда, выбивается из этих среднестатистических критериев. И мы будем думать о том, что у человека жалобы со стороны носа связаны с пыльцой, в первую очередь, потому что они будут совпадать с периодом цветения тех или иных растений и будут повторяться из года в год. Чаще всего люди думают, что это они простыли. И только когда они понимают, что что-то они простывают каждый май, и простуда – это необычно долгая, и помогают от нее почему-то антигистаминные препараты, вот тут, в общем,
Семен. Ну, это счастливые люди, да, которые несколько лет испытывают полинос, и только в какой-то момент им приходит осознание, что это аллергия.
Ну, счастливые ли, даже не знаю, потому что им же не... они все ждут, что оно само пройдет, как обычное ОРВИ, да, оно что-то вот длится и не помогает, еще и утяжеляется из года в год.
Я просто знаю людей, у кого симптомы настолько серьезные, вот, чаще это бывает при смене региона, например. Вот, что не заметить это или заподозрить что-то другое вообще сложно.
Ну, вот. Я понимаю, о чем вы говорите. Да, конечно, когда ситуации особенно драматические, действительно совпали с переездом, и человек пытается осознать, что же изменилось, да, может возникнуть мысль об аллергии. Вот. Но это прям нередкая история, когда человек думает, что это он так болеет, потому что действительно вирусные инфекции очень-очень похожи на то, что я сейчас описала. Ну, бронхиальная астма – это самое суровое проявление полиноза с точки зрения комфорта, рисков, прогноза. Да, это вовлечение лечение нижних дыхательных путей. Для человека это выглядит как: ему тяжело дышать, ему не хватает воздуха, он чувствует стеснение в грудной клетке, ему больно, может быть, дышать, может быть, свистящее дыхание, эти свисты могут быть слышны окружающим, приступообразный тяжелый кашель. Вот бронхиальная астма, чем она, собственно, нам не нравится, помимо того, что это очень сильно снижает качество жизни, в результате длительного воспалительного аллергического воспаления, да, воспалительного процесса в бронхах, они могут менять свою структуру, это называется ремоделирование бронхов. И они могут сохранять свою такую суженную структуру. Да, то есть человек... В принципе, при бронхиальной астме все-таки сталкивается с обратимыми симптомами, ему какой-то момент нехорошо, да, потом либо само собой это проходит, либо на фоне приема лекарств. А в какой-то момент эти симптомы могут становиться менее обратимыми. Вот это ремоделирование бронхов – это то, из-за чего мы, собственно, так усиленно уделяем внимание лечению бронхиальной астмы. Ну и все-таки, вот, да, в нашем 2024 году люди не умирают от астмы, если получают лечение. Но так в целом, когда у нас не было терапии, люди, которые не получают терапию, да, это ситуация еще и потенциально жизнеугрожающая. Вот это все полинос. Но еще, сейчас я закончу, да, еще полинос может проявляться кожными симптомами. У некоторых людей аллергия на пыльцу проявляется не дыхательной симптоматикой, а обострением атопического дерматита. Это такое зудящее воспалительное заболевание кожи в виде красных шершавых бляшек. И вот человек это испытывает исключительно в сезон цветения. Или может еще быть крапивница. Крапивница – такие волдырные высыпания, как от ожога крапивы, которые возникают у человека в период цветения на улице. Наверное, крапивница – самая нечастая форма аллергии на пыльцу. Но это все вот многоликий полинос. Поэтому, когда человек приходит и говорит: у меня полинос, на самом деле непонятно, о чем он ведет речь, нужно уточнять, а какая именно форма заболевания у этого человека случилась, и поэтому правильный диагноз – это, собственно, вот название того, с чем человек столкнулся, и дальше мы пишем, что аллергия на пыльцу такую-то.
А как выглядит правильный диагноз в таком случае?
Например, аллергический ринокринюнктивит, вызванный пыльцой березы.
А,
вот
понятно.
Тут понятно все. И про пыльцу сказали, да, и про болезнь.
Да, коль скоро у нас научная передача, это немножко пару слов в сторону, хотя, конечно, сейчас всем интересно будет узнать, как с этим бороться и что с этим можно делать. Тем не менее, есть ли идеи, почему так случается? Что это вообще за реакция такая организма?
Вообще аллергия – это ошибка в работе нашей иммунной системы. Наша иммунная система создана для того, чтобы нас защищать от врагов. И в качестве врагов могут быть чужаки в виде бактерий, вирусов, грибов, простейших, паразитов. Могут быть собственные враги – это неправильные клетки в нашем организме, опухолевые клетки, например. Иммунная система занимается еще и защитой нас от аутоиммунных заболеваний, выводя, нейтрализуя, фильтруя, да, вещества, которые могут запустить аутоиммунные реакции и заставить эту же иммунную систему сражаться с собственным организмом. Вот это все такая регуляторная и защищающая роль нашей иммунной системы. И в качестве маркера врага она использует как паспорт его белки. Потому что все живое состоит из белков, и поэтому логично, да, что белок является таким идентификатором. Вот. И, собственно, задача клеток иммунной системы – просканировать белковую структуру гостя, да, некоего, и принять решение, друг или враг. Ну что же, мы уничтожаем не всех бактерий, например. Некоторые бактерии для нас вполне себе полезны. Когда мы много раз виделись с каким-нибудь вирусом, у нас формируется иммунологическая память, и встретив его, иммунная система уже распознает с помощью вот этого адаптивного иммунитета, так называемого, с помощью памятных веществ, что она уже этого товарища знает, и сейчас она ему даст отпор. Вот. И вот это очень такая сложно сочиненная, с многократной защитой от ошибок, система, которая функционирует, защищает нас от уничтожения, да, чужаками. Но иногда эта стройная система дает сбой, и иммунная система начинает на этапе распознавания совершать ошибки. То, с чем сражаться не надо, она выбирает себе в качестве мишени. Вот. И вот такими мнимыми врагами могут быть пищевые белки, могут быть аэроаллергены, так называемые аллергены воздуха, к которым относится пыльца. Лекарственные препараты могут выступать в роли аллергенов. Почему те или иные белки становятся мишенью, да, для иммунной системы, если вот она склонна ошибаться, а склонность это определяется работой некоторых генов. Да, мы тоже должны это иметь в виду. Причем бывают семейные истории аллергии, безусловно. Это такая довольно известная история, как, собственно, и родилась версия о том, что это заболевание генетическое. Дальше начались исследования, которые это подтвердили. Но сейчас мы знаем, что колоссальную роль играет эпигенетика. Это разные факторы окружающей среды, которые регулируют работу генов. Вот. И вот эти эпигенетические факторы, они на сегодняшний день прям на острие исследовательской мысли аллергологов, иммунологов. Это очень-очень интересно, да, как, например, то, что мы живем в городах, дышим продуктами сгорания топлива, какой образ жизни мы ведем, как это влияет на нашу микробиоту, что мы едим, и что, в свою очередь, тоже влияет и на состав микробный наших слизистых, и на то, что эти микробы производят из нашей еды, как вот это все в комплексе влияет на геном, да, и на активацию.
Да, то есть, может быть, простите, да, что вас перебил, Ольга, но просто для наших, может быть, слушателей, кто не слышал про эпигенетику, это такое вот современное представление о том, что те или иные гены могут включаться в зависимости от каких-то внешних условий. Потому что раньше, ну, когда на заре, да, вот этих появлений молекулярно-генетических, там, молекулярно-биологических изысканий, было ощущение, что вот есть гены, и наличие этого гена может обуславливать там, заболевание или какую-то особенность организма. А если этого гена нет, то и нет. Сейчас вот немножко меняется это представление. Простите, да, возвращаю вас.
Ничего, я бы тут даже добавила, что не только включится или не включится ген, или он выключится, что тоже могут нам, это, так сказать, возможное направление профилактики аллергии, если мы когда-нибудь научимся как кнопкой выключать гены, это тоже было бы здорово, но и регулировать как бы громкость. То есть, с какой интенсивностью будет включаться тот или иной ген. Это очень-очень интересно. Пока у нас, к сожалению, нет инструмента вот из этих знаний, как нам защититься от развития аллергии. Но у нас уже есть довольно много информации из исследований о том, как снизить риски, снизить вероятности. Вот, мы об этом, я надеюсь, сегодня поговорим.
Да, я вот тоже надеюсь, что мы об этом сегодня поговорим.
Вот. И вот, собственно, человек, к сожалению, оказался обладателем включенных вот этих генов, которые делают его иммунную систему склонной ошибаться. Да, и вот почему-то иммунная система те или иные белки выбирает себе в качестве врагов. Почему именно пыльцу? Сложный ответ, да, и почему человек может начать испытывать эти симптомы не с рождения, мало кто испытывает с первого года жизни, хотя как будто бы младеет аллергия, если раньше мы говорили, что аллергия на пыльцу может развиваться не раньше 2-3 лет, и у меня и у коллег есть дети, которые в год имеют симптомы аллергии на пыльцу, и, к сожалению, даже родители описывают, что и до годика симптомы похожие возникали у ребенка в один и тот же сезон, и просто они пришли к врачу, когда это повторилось через год, через два. Вот. Возможно, особенность структуры пыльцы. То есть, все-таки мало того, что иммунная система должна быть склонна ошибаться, все-таки должен быть какой-то внешний вид у белка, какая-то структурная особенность и его размер определенный. То есть, не каждая пыльца может вызвать аллергию, потому что разная пыльца имеет разные размеры, разную летучесть. Например, весной часто люди думают, что у них аллергия на черемуху или на какое-нибудь еще сильно пахнущее растение, потому что они испытывают свои симптомы и чувствуют запах.
И чувствуют запах.
Да.
И связывают.
Да, это. Да, да. Вот. На самом деле все несколько занятнее. Обычно аллергию вызывают ветроопыляемые растения, а ветроопыляемым растениям не нужно пахнуть, потому что запах – это способ привлечь насекомых для опыления. Вот. И, соответственно, ветроопыляемые растения и насекомоеопыляемые растения имеют пыльцу разного размера и разной липкости, разной летучести. Вот. И, собственно, более летучая, более мелкая пыльца скорее вызовет аллергию, потому что переносится на большие расстояния, легко подхватывается ветром и в большой концентрации может оказываться в воздухе в свободном полете. Вот. В то время как насекомоеопыляемые растения, да, они, наверное, могут вызвать аллергию потенциально, но это более сложно для того, чтобы она развилась, да, потому что насекомые на своих лапках будут переносить эту тяжелую и достаточно липкую пыльцу с растения на растение. Вероятно, что в воздухе будет достаточная концентрация этой пыльцы низкая. Вот.
Хорошо. Значит, пыльца просто из-за своих особенностей таких специфических, да, вызывает, плюс ее много в воздухе. Ну, в принципе, вопрос, который, ответ на который тоже очевиден из вашего предыдущего, из того, что вы до этого сказали, что, конечно, у такой аллергии есть сезонность. Безусловно. И она связана с... Ну, вот есть какие-то хитовые периоды года, когда вот максимальное количество возникает этих аллергий?
Наша страна по классификации Всемирной аллергологической организации относится к простой стране с точки зрения цветения. То есть у нас аллергенные растения сменяют друг друга, их периоды цветения сменяют друг друга, и у нас есть достаточно длительный период, когда пыльцы нет.
Вот. Это когда, например?
Ну, это, например, осенью-зимой, да. Но осенью, в зависимости от региона, в южных регионах амброзия и другие сорные травы цветут до середины октября, то и до конца октября. Вот, поэтому там же в южных регионах растения могут начинать цвести уже с февраля, поэтому ноябрь, декабрь, январь в этих странах будет периодом свободным от пыльцы. В северо-западном регионе, там, где я живу, у нас цветение заканчивается в середине сентября. Вот, местные растения цветут где-то с конца марта, но в течение марта могут быть заносы, так называемые, когда ветер на километры приносит из более южных регионов нам пыльцу. Вот. Но, тем не менее, есть более продолжительный период без пыльцы. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Вот так. А дальше как повезет. Вот. Ну, и аллергенные растения в нашей стране цветут друг за другом. Первыми цветут деревья. Самые аллергенные – семейство букоцветных. Это береза, царица полей, да, царица деревьев. Почему я так ее назвала? В ней есть аллергены, которые есть во всем семействе букоцветных. Соответственно, другие растения обычно паровозиком к ней цепляются, а береза является часто первично аллергизирующим таким агентом. То есть, вначале человека береза начинает
вызывать. То есть, она стартует этот процесс.
Стартует с березы, да, береза цветет в апреле-мае. А потом из-за похожести березы с другими деревьями, например, с ольхой, они могут присоединяться. Ну, у кого-то, к сожалению, это происходит сразу, одномоментно. Вот. Береза, ольха, орешник и есть такой граб, такой, разновидность дуба такая. Вот. Вот эти ребята цветут первыми. Следом за ними с конца весны, в южных регионах пораньше, с середины весны присоединяются злаковые травы. И это большое-большое семейство. Семейство мятликовых. Удивительно, да, семейство называется мятликовыми, но у них царица полей Тимофеевка. В Тимофеевке ее аллергены, ее главные аллергенные молекулы настолько сильно похожи с другими злаками, что, вот, во-первых, нередко они цепляются друг за друга паровозиком, а с другой
стороны... Что это? Это сорняк или вот это Тимофеевка?
Это газонная трава. Это все, что с колосками или метелочками. Вот помните, мы играли в «Петушок или курочка»? Это вот, да. Вот оттуда, да. Вот. То есть, их много-много-много разных, несколько десятков. И Тимофеевка – это их главный представитель из-за того, что они все друг с другом очень похожи по молекулярной структуре аллергенов. И следом за злаковыми травами цветут сорные. Они цветут обычно с середины июля, весь август, ну и дальше вот, в зависимости от региона. И тут они могут отличаться наборы сорных трав в зависимости от того, где человек живет. Например, для Петербурга основной аллерген среди сорных – это полынь. А для южных регионов, например, для Ростова-на-Дону, для Краснодара – это будет амброзия. Вот, для Ставрополя. Там тоже есть полынь, и есть люди, у которых одновременно аллергия, к сожалению, вызывает несколько растений. Но амброзия – это такой очень агрессивный аллерген юга, поэтому там он...
Потому что он еще и долго цветет.
Цветет,
да?
Долго, и у него очень мелкая пыльца, и есть такой термин у аллергологов – астмогенные аллергены. Это аллергены, которые склонны вызывать бронхиальную астму. Почему? Потому что настолько мелкая пыльца в амброзии, что она очень легко попадает в нижние дыхательные пути. Вот. Ну и плюс она почему-то очень не нравится иммунной системе, которая избрала такой путь и склонна ошибаться. И поэтому на амброзию очень-очень легко возникает аллергия у предрасположенных людей. Считается, что одной пылинки, одного пыльцевого зерна в кубическом метре достаточно, чтобы вызвать симптомы. Поэтому прям вот очень неприятная штука такая. Вот.
Два вопроса возникают у меня. в ходе нашего обсуждения. Первый – это а вот эти культурные злаки, пшеница, рожь, могут вызывать аллергию? И второе, и тем более у нас где-то минут 5 до перерыва, вот как раз нам бы надо это уложить. Есть ли какие-то карты? Потому что мир большой, и регионов много разных. Есть ли какие-то карты, где можно посмотреть, что цветет? Точнее, не то, что цветет, а что может вызывать аллергию в конкретном регионе в данное время?
Да, значит, про культурные злаки. У них есть родственные связи с дикими вот этими злаками, да, злаковыми травами, но перекрестная аллергия между ними очень-очень встречается редко. И между злаковыми травами и мукой пшеничной тоже, в общем, это редкая форма аллергии. Поэтому, забегая вперед, некоторые люди сталкиваются с такими рекомендациями, сами находят в интернете, что тут, если у тебя аллергия на злаковые травы, ты обязан исключить из своего рациона любые злаки культурные, потому что есть риски перекрестной реакции. В общем, эти риски ничтожно малы, бывает это очень-очень редко, поэтому не надо себя сажать на диету
не надо
без повода. Вот. Что касается пыльцевых вот этих карт, это очень важная, очень ценная информация, потому что людям важно понимать не только, когда они планируют свое путешествие, да, куда они приедут, но и если они принимают лекарства, мы с вами будем об этом наверняка говорить, когда заканчивать. То есть человек пьет препараты, он себя хорошо чувствует. Он понимает, что он себя хорошо чувствует, потому что он пьет препараты, а пыльца его в воздухе все еще есть. И сколько ему пить? Вот такие источники информации очень важны. Теперь, в общем, к реальности. В нашей стране был такой проект «Аллерготоп», который занимался чем? В городах стояли ловушки пыльцевые, которые прокачивают воздух и регистрируют уровень пыльцы. Разные, да, идентифицируют пыльцу, регистрируют уровень этой пыльцы. Вот, к сожалению, эти пыльцевые ловушки, их количество уменьшилось в стране. То есть раньше они были в больших городах, сейчас, насколько мне известно, в Москве, может быть, еще в каких странах, в каких-то городах надо посмотреть. Вот, поэтому для России это проблема. Многие сайты предлагают информацию об уровне пыльцы, но есть впечатление, что они основаны не на информации из ловушек, а это математическое моделирование с учетом информации за прошлые годы.
Плюс о погоде,
да,
может
да,
быть.
Да, да. Вот. В мире это очень такая широко распространенная история с пыльцевыми ловушками. Есть сайт Pollen.info, Pollen пыльца, да, информация о пыльце Pollen.info, где собраны ссылки на разные страны, да, где можно найти ту страну, куда ты поедешь, и тебя перенесет на сайт соответствующей страны, и там можно актуальную информацию посмотреть.
Ценно.
Вот. И у финнов есть большой проект «Силам», который как раз занимается регистрацией пыльцы, регистрацией перемещения пыльцевых облаков. У них там прям красивая такая карта Европы, и можно по часам смотреть, как плыло облако в сторону той или иной страны с пыльцой. Вот. И там есть архив цветения, что самое ценное, по разным странам архив цветения. Соответственно, планируя поездку на какой-то месяц, можно посмотреть этот архив за прошлый год, например, этот месяц, что там было, да.
Отлично. Слушайте, ну, тогда предлагаю здесь сделать небольшую паузу, остановиться, потому что мне кажется, что вот как раз у нас очень хорошо первая половина программы была такое теоретическое введение, да, о том, что такое вот эта вот сезонная аллергия, аллергическая реакция, которую раньше называли полинос, где можно посмотреть про карты, это вообще очень важная информация. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Ольга Жоголева, врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук, автор блога «Аллергодок» и автор двух книг «Аллергия и как с ней жить. Руководство для всей семьи» и «Пищевая аллергия. Как с ней справиться». Слушайте нас после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. Говорим мы сегодня об аллергии, но конкретно о сезонной аллергии на пыльцу, о полинозе. У нас в гостях Ольга Жоголева, врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, автор блога «Аллергодок» и автор двух книг «Аллергия и как с ней жить. Руководство для всей семьи» и «Пищевая аллергия. Как с ней справиться». Ольга, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Андрей, снова.
Да, в первой половине передачи мы поговорили о том, что такое вообще эта сезонная аллергическая реакция, что такое полинос, какие для него симптомы характерны, что его вызывает, самое главное, какие растения и где можно посмотреть карты. Мне кажется, вот это особенно ценная информация, я вот полезу смотреть после записи. А давайте же скорее переходить к лечению, ну и вообще как бы к снижению рисков возникновения. Короче, что с этим делать? Вот вообще вот человек, вот вы говорите, думал, что у него там ОРЗ, ринит, там, и вдруг понял, что антигистамины помогают, и что есть определенная сезонность. Как вообще поступать? Есть ли какой-то гайдлайн, чек-лист?
Действительно, план есть. Мы не будем сейчас, наверное, углубляться в конкретные названия препаратов. Это не нужно, и я категорически против самолечения, потому что...
Вы можете лишь говорить...
Я буду про группы.
Да, вы можете... Группы, да.
Дело в том, что лечение в аллергологии, как и во многих других медицинских специальностях, ступенчатое. Выбранная ступень лечения или активность лекарств, объем лекарственной терапии, то есть сколько лекарств человеку надо принимать и каких, зависит от интенсивности симптомов. Есть люди, у которых аллергия на пыльцу протекает суперлегко. Например, человек испытывает симптомы только когда идет, там, условно, через березовую рощу. Вот у него аллергия на березу, он, в принципе, себя прекрасно чувствует, но вот путь на работу у него лежит через эту рощу. Вот когда там идет, он чихает, у него чешется нос, чешется глаза, все, он оттуда вышел, у него все закончилось. И, допустим, он работает не каждый день из офиса, и симптомы он испытывает пару раз в неделю. Вот такому человеку антигистаминные препараты прекрасно подойдут, причем их можно будет ему в его случае принимать по потребности. Если же симптомы возникают большую часть дней в неделю, то мы используем обычно более активную терапию. Это стероидные спреи в нос, которые дают более стабильный эффект. В случае, если у человека симптомы проявляются в виде заложенности носа, тоже именно спреи будут препаратами выбора. И вот можно дальше долго рассказывать, потому что есть и следующая ступень после. Если на этом этапе человеку не хватает эффекта, мы комбинируем разные препараты, есть комбинированные спреи в нос. Если у человека развилась бронхиальная астма, тут однозначно необходима ингаляционная терапия. И вот в случае, если симптомы возникают большую часть дней в неделю, то терапия должна использоваться не по необходимости, не когда приспичило и прижало уж совсем, да, как иногда говорят, ну вот я терплю, но когда уж совсем вот плохо, ну тут я эту уж таблетку, ладно, выпью, так я не хочу подсаживаться. Вот это не очень правильный подход. И с точки зрения качества жизни, то есть человек гораздо лучше себя будет чувствовать, лучше будет функционировать, если у него не будет симптомов, по сравнению с тем, как если он будет их пытаться перетерпеть и уж в самый драматический момент будет принимать лекарства. Потому что очень сильно страдает качество жизни человека, у которого плохо дышит нос, чешется глаза. И, в общем, это целая история. Не сосредоточиться невозможно. У нас есть статистика, насколько снижается успеваемость у школьников, студентов, как человек падает в работоспособность у взрослого, да, что он, в общем, с большим трудом принимает решения и так далее, и так далее. Поэтому тут надо позаботиться о себе и все-таки лекарства принимать регулярно, скорее всего, каждый день, если это не вот такая идеальная история, как я описала с березовой рощей.
Лекарства, простите, все-таки прерываю, это имеется в виду все-таки антигистамины или вот эти вот стероидные спреи?
Если симптомы беспокоят большую часть дней недели, стероидные спреи предпочтительнее антигистаминных, потому что они дают более стабильный эффект, и они справляются с большим числом симптомов, чем антигистаминные. Антигистамин очень плохо убирает отек.
Но эти стероидные спреи, наверное, являются рецептурными препаратами.
Они как минимум являются препаратами, назначаемыми врачом. Они не относятся к числу рецептурных, но их должен назначать врач. Он выбирает препарат, который по силе наиболее подходит пациенту в зависимости от интенсивности ее симптомов. По возрасту, если мы говорим о детишках, потому что не в каждом возрасте можно использовать эти препараты. И определяет продолжительность приема. Но тут я должна сразу сказать, что есть огромное количество людей полисенсибилизированных, то есть людей, у которых аллергия вызывает несколько видов пыльцы. Так уж вышло, вот начинается, допустим, с марта симптоматика, заканчивается к октябрю, и абсолютно безопасно будет принимать лекарства весь этот период времени, профиль безопасности и антигистаминных препаратов, и вот этих стероидных спреев достаточно высок, чтобы позволить себе длительный прием, так же, как и ингаляционная терапия астмы. И, безусловно, если у человека астма в сезон развивается, то он тоже должен принимать противовоспалительную терапию. Это нужно и для комфорта, и для качества жизни, и для профилактики ремоделирования. То, про что я рассказывала.
Простите, вот. Ольга, за такой вопрос в середине, но все-таки люди ведь не просто так, вот вы говорите, терплю-терплю, и вот уж когда совсем плохо, принимают таблетку. Возможно, у людей свежие воспоминания о том, что антигистаминные препараты первого поколения были совсем неизбирательны, проникали через ГЭП и вызывали довольно сильную сонливость, и... Или, возможно, ну, как бы вот это ощущение, что если ты постоянно принимаешь какие-то препараты, то у них могут быть побочные действия или эффект привыкания. Что вы можете сказать?
Конечно, эти сомнения и страхи возникают не на пустом месте. Они действительно являются продуктом, с одной стороны, воспоминаний о небезызвестных препаратах первого поколения. Ну, назовем уж супрастин, ладно. Да, современные препараты более в этом плане комфортные, они придуманы такими, чтобы не проникать в центральную нервную систему, соответственно, не вызывать тех эффектов, которые вызывает супрастин. Но здесь надо сделать ремарку, что для каждого, даже современного антигистаминного препарата находятся люди, у которых он проникает через гематоэнцефалический барьер, да, и, к сожалению, не испытывают сонливость. Вот это терпеть точно не надо, рассмотреть с вашим врачом замену препарата.
А, то есть просто можно поменять можно на поменять, другой антигистамин.
Можно поменять, попробовать поменять, да, потому что все новые молекулы, каждый раз, когда придумываются новые молекулы антигистаминных препаратов, новые лекарства, да, оно все время позиционируется, что вот, ну вот уж на этот раз оно точно вот, не максимального количества людей не будет вызывать сонливость. И все равно находятся люди, которые это испытывают. Вот это терпеть точно не нужно. Но это может быть в том числе основанием отказаться от антигистаминных в пользу препаратов, которые действуют местно. Вот эти стероидные спреи, например. Пусть вас не пугает слово «стероиды», они не влияют на гормональный фон, потому что созданы такими, чтобы им было трудно всасываться из носа, а чтобы препарат повлиял на собственный гормональный фон, да, относясь к семейству стероидов, он должен оказаться в кровотоке. Вот. Чтобы стероидный спрей оказался в кровотоке, ему надо наглотаться. Для этого надо его передозировать и очень много проглотить. Вот. Поэтому если соблюдать предписание врача, здесь рисков этих не будет. Это один из вариантов решения проблемы, если человек все-таки есть сонливость от антигистаминных. Но самый главный тут, наверное, знаете, какой страх? Страх привыкания, что для антигистаминных вообще не очень характерно, будем честны. Но аллергия, тут вот какая история. Аллергия – это прогрессирующее заболевание. То есть, к сожалению, по своей природе аллергия с течением времени может утяжеляться, аллергическое воспаление усиливается. Ну, если так образно себе представить, с позиции иммунной системы она сражается с врагом. Она сражается и сражается. Она уже белки памяти придумала, те самые иммуноглобулины Е, которые мы в анализах можем определить. Вот, все сделала. А он приходит и приходит. И приходит и приходит. Она пытается его бахнуть сильнее и сильнее и сильнее и сильнее. Поэтому мы, к сожалению, можем со временем испытывать все больше и больше симптомов, потому что симптомы – это такое зеркало битвы между иммунной системой и ее мнимым врагом. Вот. И у человека бывает ощущение, что вот он принимал антигистаминные препараты какое-то время, все было хорошо, а потом вдруг привычные лекарства перестали помогать. Он думает, что он привык к препарату, да, лишь препарат какой-нибудь протухший, что надо срочно сходить в аптеку поменять на другой. Вот. И с легкой руки фармацевт можно столкнуться с перебором очень большого количества препаратов, то один человек пробует, то другой, и все не помогают. Да? А на самом деле проблема-то в том, что выраженность аллергического заболевания усилилась, и мощности антигистаминных препаратов уже просто не хватает, чтобы справиться с аллергическим воспалением. А антигистаминные, надо сказать, это самая слабая терапия из всего, что мы можем придумать для лечения аллергии. То есть, если как такую лесенку себе представить, ступенчатость терапии, да, по сути, переход со ступеньки на ступеньку по лесенке, то вот антигистамины, они в подножье этой лестницы. Поэтому нужно понимать, что это не всесильные препараты. Но, конечно, это такая узкоспециализированная история в голове у большинства людей. Аллергия, значит, какие-то противоаллергические, а это, конечно, антигистаминные. Вот.
Хорошо, значит, давайте тогда все-таки про наш план капкан, дорожную карту, да, чек-лист и так далее. Значит, все-таки у человека обнаружил эти симптомы. Он что, он идет к врачу-аллергологу, да, и делает какие-то тесты? Какие надо, не надо, в каких случаях?
Здесь надо понимать, с какой целью мы делаем тесты. Как действую я, например, у себя на приеме? Пришел ко мне человек и говорит: у меня симптомы каждый год возникают в одно и то же время, Начинаются они в середине апреля, заканчиваются к началу июня. Всегда у меня чешется нос, насморк, першит горло, чешутся глаза. Еще когда я ем яблоко сырое и морковку, у меня чешется рот. Это так называемая перекрестная аллергия. Я уже по этому описанию, в принципе, понимаю, что мы имеем дело с аллергией на березу. И чтобы назначить в этот момент человеку лечение, мне, в общем-то, обследование не требуется, да, потому что мои лекарственные препараты не будут иметь какие-то отличия в зависимости от вида пыльцы, которую человек вызывает симптомы. Мы уже понимаем, в принципе, даже если отвлечься от того, что мы вычислили березу, что просто у человека вот определенным временным промежутком ограничены его симптомы из года в год. Я ему и так назначу лекарство на этот период времени. Потому что план Капкан заключается в том, чтобы ту лекарственную терапию, которая полностью снимает симптомы, продолжать получать до конца цветения твоего растения. Но у нас есть еще одно лечение, которое называется аллерген-специфическая иммунотерапия, АСИТ. Да, и вот это лечение, оно очень, оно гениальное по своей природе, оно очень эффективное. Это лечение, которое чем-то похоже на вакцинацию, когда мы используем аллерген, но в его адаптированной форме, в определенной концентрации, которую мы еще и вносим нестандартным путем, то есть человек не дышит этим аллергеном, а либо закапывает его или кладет в виде таблетки под язык, где его поджидают клетки иммунной системы, так называемые наивные лимфоциты, которые еще не в курсе, что у нас есть аллергия, и они заново знакомятся с пыльцой, но в том виде, в котором мы ее им демонстрируем, она их не пугает, и они запоминают, что с этим не надо сражаться. Либо есть инъекционная подкожная форма аллерген-специфической иммунотерапии, которая, собственно, работает по тем же принципам, только препарат вводят с помощью шприца, да. Вот. И вот для того, чтобы эту терапию проводить, нам надо совершенно точно знать, какой аллерген вызывает симптомы. Потому что аллерген-специфическая иммунотерапия проводится тем же самым видом пыльцы, который вызывает аллергию. Поэтому вот для этого точно потребуется обследование. Второй вариант. Если человек живет в регионе, где сезоны цветения накладываются, или у него симптомы возникли впервые, они явно тянут на аллергию, они явно снимаются противоаллергическими препаратами, но возникли они, например, в мае. А в мае, например, в Петербурге, да, одновременно цветут деревья и травы. И тут длительность моего лечения будет зависеть от того, что у человека вызывает аллергию. Если это береза, то все закончится в течение месяца. Если это травы, то нам принимать лекарства до августа. Но тут я назначу обследование. Обследование есть двух видов в аллергологии. Кожные пробы и анализ крови. Кожные пробы – это тестирование, которое проводится следующим образом. Человеку на предплечье наносят в виде капель растворы аллергенов, повреждает верхний слой кожи. Аллерген попадает в толщу кожи. Если иммунная система считает, что это враг, то она эту информацию передает по всему телу. То есть у нас даже в пятке клетки иммунной системы в курсе, есть клетки иммунной системы, да, и клетки памяти, которые в курсе, что мы с березой не дружим. Поэтому, ну, береза условно, да, сейчас про нее говорили, с пыльцой. И вот мы, повреждая предплечье кожу, да, вносим этот аллерген в толщу кожи, если там есть клетки памяти, которые считают, что это вражина, они с ним быстренько сразятся, и мы увидим волдырик, как от укуса комара или как от ожога крапивы, через где-то примерно 10, максимум 15 минут. И по диаметру этого волдыря можем сделать выводы, что, в общем, это оно. Второй вариант обследования – это анализ крови для выявления белков, которыми на языке иммунной системы она с этими пыльцевыми аллергенами сражается. Это иммуноглобулины Е. Кожные пробы, по сути, это косвенный способ определить иммуноглобулины Е, которые находятся в коже, и вот они распознали пыльцу, и дальше мы увидели на коже признаки этого распознавания. А анализ крови – это способ прямой, да, определить эти иммуноглобулины Е, циркулирующие в крови. Вот в сезон цветения мы чаще используем анализы крови, потому что кожные пробы нельзя проводить в обострении, и есть риск, к сожалению, что мы запустим эстафету, которая приведет к еще большему обострению, да, нанеся эту пыльцу на кожу и повредив кожу, особенно если случайным образом повредить капилляр. Вот, сосудики. А второй момент. При приеме антигистаминных препаратов кожные пробы не покажут ничего, да, потому что, чтобы на коже появился этот феномен в виде волдырика, там должен выброситься гистамин, и гистамин должен прикрепиться к клеткам кожи, к рецепторам кожи. Вот. А мы антигистаминными препаратами эти рецепторы блокируем, соответственно, да, при приеме антигистаминных препаратов не будет никакого проявления, ну, при положительной кожной пробе. Вот. Поэтому чаще всего в сезон цветения мы все-таки делаем анализ крови. Но бывают люди с нетяжелыми симптомами, да, которые, в принципе, себя и без антигистаминных неплохо чувствуют, и им можно сделать кожные пробы. Вот таким образом мы ставим диагноз.
Ольга, очень, мне кажется, полезная и ценная информация, но у нас времени не так много, поэтому предлагаю некоторое количество вопросов. В таком, может быть, режиме блиц вы отвечаете, как вам комфортно, но, тем не менее, я вас предупреждаю, что вопросов некоторое количество, да. Аситотерапия позволяет вылечиться от аллергии, то есть окончательно?
Нет, она позволяет достичь долгой ремиссии, к сожалению. То есть у нас до сих пор нет метода, который позволяет вылечиться. Хотя есть люди после аситотерапии, которые больше 10 лет не испытывают симптомы. Но мы не можем этого обещать, и мы не можем даже этим людям гарантировать, что симптомы не вернутся, потому что гены наши остаются с нами.
Насколько аситотерапия доступна?
Она может быть финансово сложно доступные, потому что, например, 6 месяцев терапии пыльцевыми аллергенами может обойтись в 35 тысяч и больше. А в этом году у нас, к сожалению, в зимний период препараты на время пропали из аптек, и там, где они оставались, аптеки, к сожалению, придерживались не очень адекватной ценовой политики, и препарат стал стоить дороже в 2-3 раза. Это, в общем, очень-очень заметно для бюджета.
Хорошо. А есть ли какие-то альтернативные способы, кроме АСИТ, вот именно такого лечения, да, чтобы да, хотя бы перейти в ремиссию?
К сожалению, нет. Все, что у нас есть при аллергии на пыльцу, это прекращение контакта с аллергеном, всю уезжать в период цветения, и это не очень реалистично. В ту же пандемию мы столкнулись с ситуацией, что люди, которые привыкли уезжать в период цветения своих растений, не могли выехать. Это оказалось большой проблемой, и, оказывается, таких людей очень много. Второй вариант – это, собственно, подбор медикаментозной терапии в сезон. Да, и вот третий способ – попытаться заняться модификацией болезни, так называется болезнь, модифицирующее лечение – это АСИТ. И АСИТ, по сути, единственный способ остановить прогрессирование и увести заболевание в ремиссию.
Можно ли как-то заранее подготовиться к вот этому периоду цветения?
Ну, собственно, АСИТ проводится заранее, да, начинается за 4 месяца до начала цветения. Если мы говорим про медикаментозную терапию, то предложение начинать чуть заранее связано не с тем, что препарат должен накопиться. Ну, вы, наверное, знаете, слышали о такой рекомендации. Мы говорим за пару недель до предположительного начала цветения. Это связано с тем, что мы просто не знаем, в какой день цветение начнется. И учитывая, что в современных условиях изменения климата у нас могут расширяться рамки цветения, да, границы цветения, и мы это видим, что все раньше и раньше стартуют симптомы, и интенсивность симптомов может расти, концентрация пыльцы становится более высокой. Короче говоря, ситуация меняется, поэтому вот это начало заранее – это просто перестраховка, чтобы точно перекрыть период старта симптомов. Но не будет ошибкой начинать принимать препараты с первого дня симптомов.
Да простят меня слушатели научной передачи за такие формулировки, но тем не менее, может быть, существуют какие-то альтернативные или народные способы лечения аллергии сезонной на пыльцу?
Вы знаете, на удивление, даже в глобальном атласе, есть такой Global Atlas of Allergic Rhinitis, да, глобальный атлас аллергического диагностики лечения аллергического ринита, куда собраны самые актуальные на момент создания этого атласа подходы, и там, среди прочего, перечислено иглоукалывание, которое перечисляется там следующим образом, что в некоторых случаях, например, при беременности, когда мы очень ограничены в выборе препаратов и стараемся их минимизировать, можно предложить этот вариант, потому что он как-то работает, и есть даже отличие от плацебо, но там прям эксперты так и пишут, что если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, то есть непонятно, каким образом это действует, но вот есть ситуации, когда это может помогать. Вот. Мы не можем рекомендовать всем этот вид лечения, заменять им то, что будет работать с гораздо большей вероятностью, но вот случаи такие описаны. Иногда народная медицина пытается имитировать аллерген-специфическую иммунотерапию. Это называется «слышал звон, не знаю, где он». Например, березовым соком лечить аллергию на березу. Ну, да,
не помогает,
не помогает березовый
сок.
Березовый,
да?
Сок, да. Более того, если он термически обработан, то там и нету нужных нам молекул, так уж если по-честному, потому что они разрушаются при нагревании. Ну, народных действенных методов, боюсь, что мы с вами не придумаем.
А вот я слышал про такую вещь, как фильтр в нос. Угу. Не помогает ли это?
Фильтры в нос на самом деле неплохие. Нам не хватает, конечно, двойных слепых вот этого вот всего плацебо-контролируемых исследований, что человек с рабочим фильтром и нерабочим фильтром дышал и сравнивал. Вот. Это придумали японцы, потом наши подхватили эту идею. У нас есть тоже, в общем, производимые уже в России эти фильтры. Эта штука неплохая, но это может быть монотерапией только в том случае, если симптомы не очень тяжелые, не очень интенсивные. Возьмем нашего, например, с нашим человеком, который через березовую рощу идет на работу, и то не каждый день. Вот, собственно, он может попробовать назальные фильтры. Либо...
Ну, ему и антигистаминные помогают.
Ну,
просто.
Да, либо... Не, он может попробовать вместо антигистаминных этот фильтр прицепить и посмотреть, что будет. Либо есть ситуации, наоборот, очень-очень тяжелых симптомов, когда человек, находясь на достаточно большом объеме лекарств, все равно полностью не находится в медикаментозной ремиссии, то есть ему все плохо, он не может на улицу выйти. И тогда, возможно, добавление вот ко всем этим лекарствам еще барьерного вот этого средства в виде фильтра, специальных очков, есть очки для аллергиков, такие как для лыжников, которые полностью блокируют лицо, да, чтобы вот пыльца не попадала в сторону глаз. Вот такие блокирующие средства, они могут хоть как-то помочь. Но чаще народ маску цепляет.
Ну, кстати, маска вот эта с фильтром, которую в ковид носили, помогает каким-то образом?
Ну, вот она может уменьшить концентрацию пыльцы. Она, конечно, отфильтрует частично пыльцу, но она не будет полностью решать проблему. Она не заблокирует полностью контакт с пыльцой.
Еще про вот что-то, что можно сделать. Вы уже упоминали такое понятие, как перекрестная аллергия. Mm-hmm. Может быть, допустим, употребление каких-то продуктов способно дополнительно вызывать какую-то сенсибилизацию, усиление?
Да, ограничения в рационе, которые вызваны знанием о похожести пыльцы и еды без клинических проявлений. То есть человек просто знает, что, например, береза похожа с яблоком, с грушей, с черешней, с персиком и там, с орехами. Если говорит, я не буду это есть, на всякий случай, а вдруг что? Вот это абсолютно бессмысленно, потому что перекрестная аллергия называется не у всех и не всегда. А мы с вами, помните, в самом начале говорили про эпигенетику, и я там упомянула да. бактерии. Вот один из мощных регуляторов работы нашей иммунной системы и через эпигенетические вот эти механизмы, и напрямую эти вещества регулируют активность работы наших клеток иммунной системы. Так вот, вот этим мощным механизмом регуляции являются наши бактерии, а именно регуляторные молекулы, которые они производят. Короче, они делают вещества, которые могут нам снижать интенсивность аллергических реакций. Так они их делают из растительной пищи, причем из свежей, причем из разноцветной. И, то есть, чем разнообразнее рацион человека именно в этом ключе, чем больше он ест разноцветных овощей и фруктов, особенно если они слабо термически обработаны или вообще термически не обработаны, тем больше он поставляет бактериям субстрата, из которого они понаделают вот этих полезных для нас веществ, которые могут нам очень сильно поправить, да, работу иммунной системы и прям снизить интенсивность аллергических реакций, снизить риски прогрессирования и так далее. Это не гарантированный эффект, да, чтобы вы правильно меня услышали. Не то, что я говорю, съешьте там 3 черешенки, 200 грамм помидорчиков, закусите это все редиской, аллергию снимет как рукой. Но это способ уменьшить риски. И когда мы просто априори, да, до появления симптомов поубирали из рациона целую кучу сезонных фруктов, мы здесь не только не помогаем в отношении симптомов, еще и можем сделать себе хуже.
Ольга, спасибо вам большое. У нас в гостях была Ольга Жоголева, врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук, автор блога «Аллергодок», автор книг «Аллергии и как с ней жить. Руководство для всей семьи» и «Пищевая аллергия. Как с ней справиться». Спасибо большое.
Спасибо большое, Андрей.